Друзья, мы с вами отмечаем прекрасное событие. Господу было угодно не только, чтобы Иисус Христос умер за наши грехи, но чтобы Он и воскрес для нашей жизни, для нашего спасения. Сегодня уже говорили, что воскресение мы часто не замечаем в этой жизни, потому что суета как-то нас привлекает. Но в чем проявляется воскресение Иисуса Христа? В книге пророка Исаии в 53 главе мы читаем такой прекрасный образ. В начале этой главы сказано о Христе, здесь пророчество, «Ибо Он, Христос, взошел пред Ним, то есть пред Богом, как отпрыск и как росток из сухой земли». Посмотрите, какой интересный образ – росток из сухой земли. Это сила воскресения. Это только воскресение может вот так делать. Может быть, вы когда-нибудь видели, асфальт сдулся, разломился, и оттуда появляется тонкий стебелек какого-то растения. Это прекрасно. Это сила воскресения, которую мы наблюдаем повсеместно, везде. Часто растут деревья, какие-то растения около воды, где есть вода. Если вы сверху смотрите на местность, видите, сгустились деревья, и вот как так идет лентой, сразу можно догадаться, что там река протекает, обычно около реки. Но вот из сухой земли, чтобы из сухой земли, там ничего, никакого намека на жизнь нету, там нет ни воды, ничего, но пробился росток. Друзья, и вот это образ нашего Спасителя Иисуса Христа, как Он пришел на эту землю, где царствовал грех, и вот из этой земли появился росток, это сила воскресения Иисуса Христа. Поэтому два важных события мы отмечаем вот в эти последние дни, в это время весеннее: смерть Иисуса Христа и воскресение. И хочется несколько подробнее посмотреть, в чем же различие и почему Господь воскресение ставит так высоко, что ради этого, ради того, что воскрес Иисус Христос, Он готов и нас воскресить, и наши души, и даровать нам жизнь вечную. В послании к римлянам апостол Павел раскрывает нам глубину этих истин, глубину этих событий, чтобы мы понимали, для чего Господь это все допустил. В 5 главе, в послании к римлянам, мы видим в 10 стихе, читаем: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Посмотрите, два события – смерть Иисуса Христа и жизнь Иисуса Христа. Я так понимаю, жизнь Иисуса Христа – это не до того, как Он пострадал, а жизнь, о которой здесь говорится, это жизнь Иисуса Христа в результате воскресения. Та жизнь, которую Он имел раньше, ее отняли, люди Его убили, но жизнь, которую Он получил после этого, воскреснув из мертвых, Он уже больше не умирал. Он живым вознесся на небо, и вот этой жизнью Его воскресения спасемся. А смертью, что сказано о смерти? Смертью мы примирились с Богом. Очень важные события. И то важно, и другое. Нужно примирение с Богом, чтобы человеку спастись. Без примирения с Богом, если человек с Богом как враги, человек не может спастись. Бог не будет спасать такого человека. Нужно примирение. Примирение возможно только смертью Иисуса Христа. Но для спасения нужна жизнь Иисуса Христа, нужно воскресение Иисуса Христа. И я хочу показать, друзья, как я понимаю, это все-таки разные вещи. Примирение и спасение. Ну вот представьте себе, что человек, который не знает Иисуса Христа, он никогда не слышал об Иисусе Христе. Вот многие дети с детства уже слышат об Иисусе Христе. А человек какой-то вырос, может быть, где-то в местах отдаленных от цивилизации или, может быть, от Европы, где часто говорят о Христе, в каких-то азиатских странах или в других еще, на юге там всякие есть... лжеучения, заблуждения, люди верят в идолов, поклоняются идолам. Человек ничего не слышал о Христе. Но совесть у человека есть. Каждому человеку Бог дал совесть. И сказать, что у кого-то нет совести, ну это просто неправду сказать. И вот этот человек грешит. И совесть говорит ему, ты грешишь, это делать неправильно, так делать нельзя. И каждому человеку совесть, так или иначе, указывает на то, что есть Бог. Есть какой-то, может быть, они думают, высший разум, кто-то называет его по-разному. Практически во всех народах есть представление о Боге, хотя бы какое-то. Далеко не все народы знают имя Иисуса Христа, не знают, что это Сын Божий, но представление о Боге и Бога, наверное, знают в каждом народе. И вот человек, он представляет себе Бога, и он сознает греховность свою, сознает тяжесть, вина давит на его сердце, он не знает, как от нее освободиться. И вот он говорит, Господи, прости меня, может быть, за какой-то конкретный грех. Он просит у Бога прощения. Иногда люди говорят, если там кто-то есть, простите меня. И так люди иногда говорят. Человек понимает, душа, она живет, она понимает, что есть Бог, есть прощение, она понимает, что есть грех, есть тяжесть, вина. И человек обращается к Богу и просит прощения, но ничего не знает об Иисусе Христе. Как вы считаете, Господь простит, ну, хотя бы за этот грех, за который человек просит, или нет? Интересный вопрос, но я так понимаю, друзья, что Господь простит. Знаете почему? Потому что в Ветхом Завете, ну то есть до того, как была пролита кровь Иисуса Христа, прощение тоже было. И люди ничего не знали об Иисусе Христе. Но Бог прощал их грехи, людей, ничего не знающих об Иисусе Христе. Почему Он прощал? Потому что проливалась кровь. И мы читаем в Писании, вы знаете, апостол Павел пишет в послании к евреям, что... Это Евреям 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Так установил Бог, такой порядок. Без пролития крови не бывает прощения. И когда люди проливали кровь животного, приносили в жертву, так повелел Бог за грехи. Человек сделал грех и идет приносить жертву. Пролита кровь. Бог сказал, что Он простит, если пролита кровь, как жертва принесена Богу, то Бог прощал. Бог праведен. Он не будет поступать избирательно. Тебя я прощу, тебя я не прощу. Так и после того, как Христос пролил кровь за грехи людей, если человек уже не приносит жертву, но просто обращается к Богу и говорит, «Господи, прости меня за мой грех». Ну, может быть, за еще какие-то грехи, которые человек помнит, может себе представить, Бог прощает. Почему? Потому что пролита кровь. Пролита кровь. И было бы несправедливо, когда пролита кровь за грехи людей, Бог бы сказал, тебя я не прощу. Человек не знает Иисуса Христа, просит о прощении, но Бог-то знает, что кровь пролита за грехи людей, и поэтому прощает, и поэтому смертью Иисуса Христа человек может получить прощение, даже не зная о Христе, но просто попросив у Бога это прощение. И вы знаете, это еще не спасение, это еще не дает человеку спасения, если он просто покаялся перед Богом за свой грех. Вы помните Иуда, когда предал Иисуса Христа, он говорит, предал я кровь невинную, ну, с таким сожалением. Я не знаю, было ли это покаянием за грех. Разбойник он, который, мы точно знаем, что спасся, Христос сказал ему, будешь со мной в раю. Он тоже не сказал ни одного слова, прости меня, Господи. Он просто сказал, помяни. Но Господь это расценил как просьбу о прощении. И там было гораздо больше, чем просто просьба о прощении. Он признал Иисуса Христа своим Господом и получил спасение. Что сделал Иуда? Он признал свое преступление. Может быть, это было какой-то просьбой о прощении? Я не знаю, друзья, но прощение греха не дает человеку спасения. Вот эту мысль я хотел отметить, и я так понимаю, апостол Павел пытается эту истину изложить и дать доступной для читающих вот эту пятую главу, что само по себе прощение за грех, оно происходит в результате того, что пролита кровь, но это еще не дает человеку спасения, потому что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И если человек не примет Иисуса Христа, Сына Божия, как Господа, как Спасителя, этот человек не может спастись. Это удивительно, но это то, что мы читаем в Библии, что жизнью Его мы спасемся, жизнью Его нам спасение. Если человек старается в жизни своей жить праведно, богобоязненный человек, поступает по правде. Друзья, вот жизнью своей праведной, как вы думаете, он спасется или нет? Я уверен, вы знаете, что своей жизнью он не спасется. Мы читаем «спасемся жизнью его». Это значит, его воскресением, его жизнью мы спасемся, не своей жизнью. Если кто-то из вас захочет быть праведным, или просто кто-то из людей, быть богобоязненным, поступать по правде. Но этот человек не верит в Иисуса Христа, не признает Его Сыном Божьим, не признает Его своим Господом. Может быть, он просто и не знает ничего об Иисусе Христе, не то чтобы отвергает, он, может быть, просто не знает. И в Писании мы встречаем такие примеры. Можете посмотреть Деяния, 10 глава, Корнилий. Человек, который, наверное, был из Италии, потому что он был сотник из полка, называемого Италийским. Он жил в Кесарии, это такой портовый город. И о нем сказано, что был человек, боящийся Бога и благочестивый. И дальше сказано еще о нем, что он был богобоязненный и что он поступал по правде. И вот если такой человек живет, но не знает об Иисусе Христе, не принял благодать Иисуса Христа, воскресение Иисуса Христа к жизни, то максимум, чего достигнет этот человек, он будет просто приятен Богу. В каком бы народе он ни находился. Мы это читаем. Друзья, это записано, когда уже пришел Петр к Корнилию, и 35 стих этой же 10 главы Деяния. Петр говорит: «Но во всяком народе боящийся Его, то есть боящийся Бога, и поступающий по правде, приятен Ему». Но это еще не значит, что он спасен, этот человек. Почему? Друзья, потому что когда Бог увидел богобоязненность Корнилия, когда Он увидел, что Корнилий поступает по правде, здесь сказано в начале этой главы, что он со всем домом своим творил много милостыни народу и всегда молился Богу. И Бог в видении ему открылся, и он ясно увидел ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Оказывается, что если человек, даже не знающий Иисуса Христа, молится Богу, Бог слышит его молитвы. Они приходят на память перед Богом. «Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». А вот это уже не просто приятен Богу. Спасешься ты и весь дом твой. Чем? Чем спасешься? Благочестивой жизнью твоей, праведной жизнью, которой ты жил? Нет, слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Если вы посмотрите, о чем здесь Петр говорил, сейчас не буду все это зачитывать, но Петр, когда пришел, он как раз и начал с того, что рассказывал им об Иисусе Христе. Во-первых, о том, что Иисус Христос умер за все их грехи. И за те, которые они помнят, и за те, которые они не помнят, знают или не знают. Я уверен, что в моей жизни есть грехи, о которых я даже не знаю. Я даже не предполагаю, что я Бога этим поступком огорчил. Просто потому, что я смотрю глазами человеческими, а Бог смотрит по-другому. Он говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути и пути мои, но как небо выше земли, так мысли мои выше мысли ваших, и пути мои выше путей ваших». Друзья, Бог не так смотрит, как человек. И если в моих глазах я прожил день и сделал там, может быть, два или три греха, может быть, каких-то, как мне кажется, незначительных, и прошу у Бога прощения, то в глазах Божьих я сделал гораздо больше грехов. Это понятно, потому что Бог смотрит по-другому. И вот когда человек просит у Бога прощения, не зная об Иисусе Христе, Бог прощает только те грехи, за которые человек попросил прощения, но Бог не прощает все остальные грехи, о которых человек даже не знает. Некоторые люди забывают, грешат и забывают потом. Вроде заметили, да, грех, но потом забыли об этом. Иногда они помнят грехи чужих людей, других людей, напоминают им, но свои грехи забывают. Есть такие люди. Как вы считаете, эти грехи, они автоматически прощаются? Если человек просто так попросил, вот не зная Иисуса Христа, просто попросил: «Господи, прости меня за все мои грехи». Не думаю. Бог прощает людям те грехи, за которые они просят прощения, но люди, которые приходят к Богу на основании крови Иисуса Христа, Бог прощает им все грехи. Бог прощает им все грехи, если они приходят к Нему на основании пролитой крови Иисуса Христа. Уже не требуется от меня вспоминать все грехи моей жизни, перечислять их в молитве один за одним. Я не знаю, хватит ли времени на собрание, чтобы один человек перечислил все свои грехи. Бог не требует от нас этого. Он просто хочет, чтобы мы посмотрели на Иисуса Христа, как израильтяне смотрели на того змея, которого Моисей повесил на дереве. И тогда все укусы змей, которые были там, ползали и кусали людей, они уже не имеют никакой силы. Уже не важно, заметили вы этот укус змеи или не заметили. Иногда, вы знаете, друзья, бывают укусы с обезболивающим. Вы не чувствуете этого укуса. Но потом обезболивающее проходит, и появляется воспаление, и вы понимаете, что вы получили укус, может, какого-то насекомого. Я никогда не замечаю, когда комар кусает, но когда он уже впустил туда свою порцию яда, тогда только я чувствую. Друзья, так бывает в жизни, вы знаете, уже неважно, заметили вы или не заметили, запомнили вы или не запомнили. Но если вы опираетесь на кровь Иисуса Христа, и только кровь Иисуса Христа почитаете за святыню, и человек, который вот Корнилий, он не знал раньше Иисуса Христа, но когда ему Петр рассказал, в чем секрет прощения, почему человек, прося у Бога прощения, не принося никаких жертв, не проливая никакой крови, получает это прощение, это прекрасно, это удивительно, что человек просто словами, попросив у Бога прощения, получает его. И человек, соприкоснувшийся с Иисусом Христом, понимает секрет этого прощения. Вот в чем оказывается секрет, что Иисус Христос пролил кровь за все мои грехи. И Бог прощает этому человеку все его грехи, но это еще не все. Воскресение Иисуса Христа. Друзья, жизнь Иисуса Христа, воскресение – вот что дает человеку спасение. Это то, что называется в этой главе, 5 глава Римлянам, словом «благодать». Посмотрите, как прекрасно Павел описывает соотношение, когда не было благодати и когда она появилась. Он говорит, что до закона, с 13 стиха, «но и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Посмотрите, как интересно. Адам согрешил, а смерть царствует над всеми. Это как раз показывает царство смерти, царство греха, о котором здесь говорится. Но что такое царство? Какого человека можно назвать царем? Вот если я пойду, встану на площадь и буду говорить: люди, вы должны делать так и так. Ну, никто не будет меня слушать, потому что я не похож на царя. Но если придет президент России и встанет на площадь и будет говорить что-то, то, наверное, люди будут слушать, потому что слово царское. Они понимают: царь, попробуй не послушай. Если он придет в какое-то государственное заведение или не государственное, и скажет: вы должны сделать так и так, скорее всего, люди сделают это слово царя. Ему достаточно сказать слово, небольшое действие произвести, и все, все уже слушаются. Вот это царство. И грех, сказано, он царствовал. Грех царствовал. Один человек согрешил, и все стали рабами греха. Все покоряются греху, все грешат и не могут не грешить. Это удивительно. Это царство греха. Но дальше сказано: но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Друзья, благодать не только в том, что Христос пострадал за наши грехи. Это еще не все. Благодать в том, что нас, прощенных, но грешников прощенных, Бог готов взять к себе в свое царство. Вот в этом благодать. Это невозможно без прощения грехов. Но без Божьей благодати, что вот Он согласился, Святой Бог, нас, грешных, просто засчитать наказание, которое мы должны были понести, засчитать насчет Иисуса Христа. Все, Он совершил свое наказание над Иисусом Христом за наши грехи. И теперь вот нас, таких, Он готов принять в Царство Небесное, если мы признаем Его своим Спасителем и Господом. Вот это благодать. Это непонятно, как такое может быть. Но это дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Друзья, вот эта благодать, которая в пролитой крови и в воскресении Иисуса Христа от многих преступлений, даже если вы их не помните, даже если вы их забыли, Господь не утруждает вас все это вспоминать, вам только нужно посмотреть на Иисуса Христа, поверить, что Он принял наказание за все ваши грехи. Его кровь очищает от всякого греха, и принять Его как Господа, вот это принципиально. Принять именно Иисуса Христа, не просто Бога, Иисуса Христа как Господа. Нет другого имени под небом, которым вы можете спастись, кроме имени Иисуса Христа. Признать Его как Господа, и тогда вам оправдание от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Вот это сила воскресения. Мы только приемлем обилие благодати на веру воспринимаем, принимаем, что Иисус Христос – это Сын Божий, принимаем, что Он пострадал за наши грехи, и признаем Его своим Господом. Вот это означает: приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Друзья, не за праведную жизнь Бог признает тебя праведным, но за послушание Иисуса Христа. Именно так мы читаем: послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной. Иисусом Христом, Господом нашим. Друзья, благодать должна воцариться в нашей жизни. Тогда сила воскресения будет действовать в нашей жизни. А что значит благодать воцариться должна? Это не просто мы относимся к благодати так, ну да, благодать, ну знаем что-то о ней. Нет, друзья, многие люди знают обо мне, знают о ком-то из вас, ваши друзья, ваши знакомые, но они не признают вас царем, они не покоряются каждому вашему слову. Это разные вещи. Знать что-то о благодати, понимать и признать царство благодати. Что такое царство благодати? Вот как было царство греха, когда люди рабы греха, они отдавали себя в рабы, так рабы праведности отдают себя в рабы праведности Богу, признают Господом Иисуса Христа, царство благодати. Друзья, воскресение – это царство благодати, я так понимаю. Что значит, когда благодать царствует в моей жизни? Сегодня, друзья, благодать у многих людей находится в пренебрежении, к сожалению. Люди часто опираются на свою жизнь, на свои праведные поступки и думают, что этим они приобретут спасение. Великое заблуждение, друзья. Они на престол царства возводят свою праведную жизнь, свою святость, свою чистоту. Они говорят, мы очищаемся, освящаемся. И вот что царствует в их жизни, их праведность. Друзья, но праведность наша, она как запачканная одежда. Если речь идет о нашей праведности, если речь идет о праведности Иисуса Христа, это весон чистый, это праведность святых, если мы приемлем благодать как царство, что я уже не по своей жизни соизмеряю, спасусь я или нет, а по послушанию Иисуса Христа. И вот если я принимаю царство благодати, если я признаю, что только благодаря жизни Иисуса Христа я жив, только благодаря воскресению Иисуса Христа я могу освящаться и очищаться, и моя жизнь преображается в новый образ. Не мои усилия это делают. Это невозможно сделать человеку. Это делает Бог с теми, кто отдается Ему в рабы. Вот это царство благодати. Господь хочет, чтобы мы относились к Иисусу Христу как к Господу, как к Царю, чтобы Его Слово для нас было достаточно, чтобы мы начали это исполнять. Если только это сказал Иисус Христос, все, я хочу это исполнить. Может быть, это мне не нравится, неприятно, но, скорее всего, это плоти моей не нравится. Вот такое отношение к Иисусу Христу, друзья, и все остальное Господь сделает в вашей жизни. Сатана будет удручать вас, показывать вам, смотри, ты много согрешаешь, ты каждый день делаешь грехи. И вот эти все мысли, друзья, Господь развеивает силой воскресения, царством благодати. Я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, что если Он воскрес, Его сила будет воскрешать меня каждый день от всякого греха. Даже когда я грешу, я имею право, опираясь на кровь Иисуса Христа и на Его воскресение, имею право на спасение. Потому что так сказал Бог, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Друзья, это все, что я хотел сегодня сказать о воскресении Иисуса Христа. И закончить хочу такой мыслью, которая записана в 6 главе послания к Римлянам, 11 стих. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.
страшись, Он на крест вознес твои грехи. Иисус Христос любящий, сердца мир дарует. Что?